Виктор Громов. Пепел революции. Пролог. На гребне высокого холма стоял человек в шинели и смотрел вниз на железную дорогу, которая тянулась далеко до самого горизонта. Вернее, смотрел он не на саму дорогу, в ней как раз ничего не было интересного. Таких дорог в мире тысячи километров, а на поезд, который сейчас стоял на ней. На первый взгляд наблюдателя, приближающегося издалека, в этом поезде не было ничего необычного. Несколько вагонов, пассажирские и грузовые, локомотив. Однако сразу бы начали лезть в голову странности. Почему он остановился в голой степи, где не видно до горизонта ни единого признака цивилизации? Может, у него закончился уголь, или впереди был разрушен участок путей? Сейчас же такое время, такая разруха, что полотно разрушали практически каждый месяц, либо те, либо иные. Да нет, вроде тендер полон, дорога оптимистично серебрится дальше цельной нитью. Если бы путник немного приблизился, то увидел бы еще больше странностей. Грузовые вагоны были распахнуты, повсюду валялись вещи. Виднелись ящики, сломанные коробки, разбитые стекла. На земле, судя по следам, что-то таскали взад-вперед, и это что-то весьма тяжелое. Было разбросано женское белье и платье, мужские шляпы и детские сандалии. Подойдя еще ближе, можно увидеть самое грустное — трупы. Много. В основном мужчины среднего и старшего возраста, несколько подростков. Лужи крови, которая и не думала засыхать в этой осенней слякоти, а постепенно впитывалась под мёрзшую землю, будто какой-то подземный гигант питался ею, набирая сил, стараясь не оставить ни капли на поверхности. Несколько тел свисали из окон, кто-то лежал в глубине вагонов, виднелось что-то под составом. Что-то здесь произошло, какая-то бойня. Если бы наблюдатель обошел кругом эшелон, то с одной стороны, с той, где небо стремительно темнело в и без того тяжелых свинцовых тучах, он бы обнаружил многочисленные следы, которые тянулись от мертвого поезда. Однако не следовало идти по ним. Совсем не следовало. Те, кто осмелился на такое преступление, совсем не будут раздумывать, если за ними придут по их же следам. Человек в серой шинели видел, что случилось. Сказать по правде, он здесь с самого утра и очутился на месте чисто случайно. Он видел, как остановился поезд и что после этого последовало. Все чудовищные смерти и то, что произошло дальше. Кошмар длился недолго, не больше получаса. Затем все закончилось. И только ветер завывал в вагонах, еще недавно звеневших дамским смехом и детским весельем. Им не повезло. Это всегда может случиться. Вся жизнь — игра в рулетку, а в сегодняшнее неспокойное время просто повышаются ставки. Ты завтра можешь быть сражен шальной пулей или обнаружить на улице сумку золота. Время сложное, и люди сложные. Нет закона, и нет права сильного. Есть чистый случай. Нельзя сказать, чтобы человеку в шинели сильно везло в последнее время. Но он был жив в то время, когда его вчерашние друзья и спутники или погибли в бою, или умерли от болезней, а кто-то просто пропал. Их не вспоминали, поскольку живые были озабочены своей судьбой, и зачастую люди задумывались, а жил ли действительно такой-то человек, или в горячке придумали его себе. Следовало у кого-то спросить, но общие знакомые теперь были кто где. и даже при случайной встрече они старались не вспомнить исчезнувшего. Каждый пропускал воспоминания через свой разум, и впечатления отличались радикально, будто говорили о разных людях. А может, действительно никого и не было, а они придумали себе и решили, что он жил. Это было страшнее всего, когда даже родители часто задавались вопросом, а был ли у нас ребенок, если сейчас его с нами нет и его практически не вспоминают. Человек старался держать свой разум острым и убранным, чтобы не впасть в ловушки своих демонов. Он четко знал, кто он и откуда идет. Да, надо держать и не отпускать эту нить, которая связывала его настоящее с прошлым и держала воедино всю его личность. Что было до этого и где он жил раньше, было вспомнить намного сложнее, но воспоминания еще оставались яркими, как фотографические карточки. Что было еще раньше, до войны, он почти не помнил. Да и незачем помнить это. Тот мир умер. Окончательно и бесповоротно. Правда, он сам этого еще не знает и холодеющими руками цепляется за историю, но его смело и энергично закапывает новая эпоха. Ревущая, сильная и нахальная. Либо ты подстроишься под нее, либо неумолимый ход истории раздавит тебя, как букашку, и отбросит на обочину. Но если останешься, движение сулит поистине головокружительные перспективы. Человек на холме еще раз взглянул на поезд. Последние несколько минут он раздумывал над тем, чтобы спуститься и осмотреть вагоны. Возможно, еще что-то осталось ценное, что понадобится ему. Ведь все произошло слишком быстро, а тут целый поезд. Вполне могли и что-то пропустить. Однако, поразмыслив, он решил этого не делать. Поднял глаза к небу. Там, в небесной канцелярии, кто-то очень сердился на букашек, копошащихся на земле. Тучи стали еще тяжелее, в любую секунду готовые обрушить миллионы тонн воды или снега на степь. «Нет», — решил он, — «слишком мало времени. Сейчас темнеет быстро, а до темноты ему надо найти хоть какое-то убежище, желательно дом». Должны ведь быть, наконец, где-то деревеньки и хутора. Но не может же эта степь тянуться на сотни и сотни миллионов километров вокруг. Или, возможно, он давно ходит по кругу? Ведь в голом поле не за что глазу даже зацепиться. Проклятая степь! Или, пока он спал, злой волшебник перенес его в другой мир бесконечно большой, где он может идти жизнь и еще столько же и не встретить ни одной живой души. Человек, наконец, отогнал с презрением панические мысли и, вздохнув, стал спускаться на противоположную от железной дороги сторону. Там его ждал конь и немного вещей. Конь с недовольным высокомерием фыркнул при виде человека, будто старался передать хоть толику того презрения, которое испытывает благородное животное, оставленное на целый день под седлом. Человек виновато улыбнулся и пожал плечами. Потом тяжело залез в седло и шагом повел коня вперед, на юг. Подальше от того цунами, от той роковой волны, которая гнала людей последние месяцы все дальше и дальше к морю. Волна шла по пятам. Человек не планировал оставаться тут на целый день. Расстояние до врага сократилось до минимума. Те, кто движутся следом, завтра или послезавтра уже увидят этот поезд. Ему следует поторопиться, потому что никто не знает, какие чудовища скрываются во тьме ночи. Первые капли дождя упали на землю. Часть первая. Одесса. Глава первая. Ливень. Страшный осенний землерез бушевал в степи. В такую погоду люди загоняли скотину в дом. Дикие звери пытались забиться в какую-то нору. Даже букашки стремились найти малейшее укрытие, листок или обломок коры, чтобы пережить непогоду. Природа уже ждала снега, но кто-то наверху решил, что океаны грязи внизу именно что надо. Станционный смотритель, который жил в стороне от железной дороги, в эту ночь точно никого не ждал. Нельзя сказать, что днем у него было полно гостей. Совсем нет. Даже в старые времена, добрые времена, когда поезда регулярно проносились мимо его станции, мало кто сходил на ней, но смотритель держал все хозяйство в порядке. Пути осматривались на всем участке ответственности, платформа ремонтировалась, даже крошечный вокзал, на котором появлялось меньше сотни человек в год, был в таком состоянии, что самый строгий чиновник не нашел бы к чему придраться. А теперь пришли другие времена, когда уже непонятно, чего и ждать. Домик смотрителя был на склоне оврага и поэтому практически не виден со стороны. Вооруженные люди всех мастей ездили туда и обратно, но держали железные дороги и совершенно не горели желанием оставаться на сиротливой станции посреди голой степи. Пару лет назад он ездил в город и услышал странные слухи, что в Петрограде что-то произошло, и царь отрекся от престола, и теперь будет везде равенство и братство. Смотритель в это не поверил и уехал назад к себе. Как это царь отрекся? Кто-то же стал новым царем, кто-то сидит на самом верху и управляет всей государственной машиной. Ничего же не поменялось. Так же исправно платится жалование, работает связь с ближайшими станциями, по-прежнему ходят поезда с военными, боеприпасами и продовольствием. Опять поди воду мутят, хотят сбить с толку народ. Летом случился первый тревожный звоночек. Связь с соседями, которая исправно работала многие годы, внезапно пропала. Когда смотритель поехал в город заявить об этом, он будто окунулся в потревоженный улей. Полиции не было. Его начальник, уже 20 лет работающий на своей должности, внезапно уехал в Петроград по каким-то делам. По улицам ходили мрачные люди, которые недобро смотрели на любую форму. Его заверили, что связь скоро наладят, а ему следует вернуться к себе. Ближе к осени прозвучал второй звоночек. Исправно поступающее ему жалование, аккуратно выплачиваемое даже в период революции после Кровавого воскресенья, в этот раз задерживалось и надолго. Казалось, что-то в худо-бедно работающей государственной машине начинало давать сбои. Что-то сломалось, и чем дальше, тем заметнее это было. Осенью смотритель заметил новые изменения. С того направления, куда последние 3 года направлялись бесконечные эшелоны солдат, постепенно потянулись демобилизованные обратно. «Что случилось?» – спрашивал он у тех, кто сходил на его станции, чтобы добраться в родные села. «Разве война закончилась? Заключили мир с немцами и австрияками?» Ему отвечали уклончиво, и из путанных объяснений он понял, что ничего не кончилось, а солдатам просто надоело воевать, и они возвращаются домой, чтобы делить землю и имущество. «А как же офицеры?» – не понимал смотритель. «Они тоже уезжают с фронта?» «Офицеры могут оставаться, если хотят. Они все дворяне, у них поместье и деньги, а нам земля нужна». «А как делить-то землю? Неужели новый царь-батюшка или дума выделили простым людям?» Не унимался старик, в голове которого никак не могли уложиться столько радикальные перемены. Кажется, сами солдаты смутно себе все представляли. «Мы созовем, — отвечали, — совет депутатов. И он решит, у кого земли много, у того отобрать. У помещиков каких? Или у буржуинов, которые наших братьев рабочих в городах душат, заводы отнять?» Солдаты, особенно из глухих деревень, соединили два непонятных, но похожих по смыслу слова «биржа» и «буржуазия» в одно. «Сам совет будет управлять заводом», — отвечал один, кажется, более подкованный солдат. «И будет продавать товары по справедливым ценам, чтобы хватило всем». Этот солдат, найдя первого благодарного слушателя в лице станционного смотрителя, беззаботно смеялся и удивлялся непониманию старика. «Отец, ты пойми, будет все по справедливости. Надо тебе ботинки, тебе продают или отдают даром. Нужен хлеб, идешь в пекарню. А там не жид какой-то сидит, а выбранный депутат, справедливый и умный. И дает тебе хлеб бесплатно, а ты взамен управляешь своей станцией. Ты понимаешь, какая жизнь-то начнется, отец? Совсем другая жизнь. Дожил ты, поздравляю!» Когда в следующий раз старик поехал в город, чтобы посмотреть, как там начинается сказочная жизнь, то удивился еще сильнее. Пока рай начинался тем, что исчезли практически все товары, и все только торговали каким-то старьем и личными вещами. Денег никогда у смотрителя не было особо много, но теперь даже на них нельзя было ничего купить. В здании, где раньше была гостиница, сейчас заседал совет депутатов. Никто не знал, кто и за какие заслуги их выбрал, но, придя однажды в зал, смотритель с огромным удивлением увидел людей, которых раньше и на пушечный выстрел не допустили бы к решению важных вопросов. Там был и мелкий мошенник, который в прошлом году купил себе костюм попа и так и ходил по селам, собирал деньги, его поймали бабы и побили. Еще один интеллигент, который носился по всему городу с планами вечного двигателя или продуманной формулы, от которой будут идти морковные и капустные дожди, что избавит людей от тяжелого труда. Что такие люди могут решить и почему они заняли приличную гостиницу, курят там, ругаются и в грязных сапогах ходят по коврам, смотритель решительно не понимал. Он поехал назад. Теперь в степи стали появляться странные люди, которые скакали в различных направлениях, вооруженные и явно злые. Его станцию разбили, а все маломальски ценное, даже дверные ручки, утащили с собой. А что не смогли утащить, разломали. Он пожаловался городовому, тот обещал разобраться, но помощи смотритель так и не дождался. Потом опять что-то случилось в Петрограде, совсем уж непонятное, вроде совет сверг временное правительство или наоборот. Постепенно все вокруг разрушалось. Смотритель испытал настоящий шок, когда внезапно здесь, в глубине русской державы, со стороны фронта, поехали германские эшелоны с солдатами. Значит, мы проиграли войну? Немцы не обращали внимания на его станцию, поскольку рядом не было населенных пунктов. А то, что вокзал был давно разграблен, только убеждало их во мнении, что здесь все заброшено и останавливаться незачем. Благо, дом, где жил он с собакой, был совершенно незаметен со стороны, и, не зная о нем, можно было легко пропустить. Потом появились какие-то ряженные древними казаками, которые говорили на своем деревенском наречии и выглядели сбежавшими из сумасшедшего дома или цирка. Как понял смотритель, эти циркачи были кем-то вроде слуг немцев, которые тщательно и методично обустраивали свою власть в здешних землях.